Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 июня 2014 года. Ступени возвышения. В мироздании не создано ничего, кроме желания, которое постепенно проходит осознание зла. В этом желании есть экспертная точка, являющаяся основой отчета, из которой человек смотрит на себя словно со стороны и видит, что состоит из всевозможных желаний, свойств, мыслей. Он начинает сортировать их, разбирать весь мусор, находящийся внутри него. И когда он его сортирует, то сталкивается с очень неприятными открытиями, потому что все мы являемся абсолютно порочными, мелкими эгоистами. Но если он производит это специально для того, чтобы затем, рассортировав все свои эгоистические пороки, начинать исправлять их, то тогда эта работа ему в радость, ведь он уже находится в предвкушении, как дальше будет исправлять их и возвышаться над ними. Так мы проходим этапы духовного исправления. Сначала выявляем все наши желания и распределяем их по уровням неживой, растительной и животной природы, а затем постепенно исправляем их по этим уровням. Когда в Торе говорится о том, что нам нужно употреблять в пищу, то имеется в виду, какие желания и в каком виде мы можем преобразовать так, чтобы с их помощью в исправленном виде, не ради себя, а ради отдачи и любви, подниматься сначала к ближнему, а затем к Творцу. Эти желания являются теми инструментами, теми ступеньками, правильно работая с которыми мы поднимаемся над ними. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Духовная йога. Конгресс в Сочи, урок номер 2. В реализации интегральной методики различают два круга. Внутренний круг – это мы, люди с точкой в сердце, которые руководствуются решимо, духовной искрой, относящейся к связи с Творцом. А внешний круг – это основная масса человечества, уровень народов мира. У нас существует внутренняя борьба, всевозможные отрицательные и положительные выбросы. Ведь внутренне мы находимся в постоянном броуновском движении, с аннигиляцией, с различными проблемами духовного роста. А у масс духовного роста нет. Они приходят на интегральные занятия только потому, что им хорошо в таком коллективе. Человек пришел на работу, подзарядился в своем круге, у него отличное настроение, нормальное давление, значительно сократились проблемы с начальством и в семье. Это вроде духовной йоги. Миллионы людей в мире каждое утро делают йоговские упражнения для того, чтобы успокоить нервы, а потом идут на работу. Кому от этого есть польза? Ни государству, ни личности, ни обществу. Интегральные круги должны стать для масс как утренняя зарядка. Вся страна сидит вместе в кругах и влюбленно смотрит друг на друга. Мы хотим добавить людям еще большее наслаждение в жизни, чтобы они расслабились, не ругались друг с другом, освободились от напряжения, чтобы у них все было нормально в семье. Чем они ближе к свету, тем более упорядоченной и благополучной становится их жизнь. У них нет противоположности свету. Человек – это устремление к Творцу, а у масс этот уровень еще не раскрыт. Они ведь находятся на животном уровне, в котором нет противоречия, нет второй линии, вызывающей необходимость создать третью линию. Поэтому они развиваются по другому принципу, отличающемуся от нашего. Если мы и наш внутренний мир меняется в течение 20-30 лет, то их представление о мире изменится в течение нескольких месяцев, потому что у них нет внутренней борьбы противоположностей, в них не сталкиваются два мира – высший и материальный. У них нет таких проблем, как у нас – борьбы, выяснений. Они подставят себя под влияние света, который передается через нас, и им будет хорошо. Им не нужно 20-30 лет, чтобы измениться. Им достаточно 1-2 месяцев. Сядем, поговорим, станцуем, улыбнемся друг другу. И все. Этим они становятся подобными свету. А мы должны привести их к тому состоянию подобия, который существует на их уровне. У человека нет полного природного инстинкта, как у животного, чтобы быть подобным свету, близким к нему в прямом виде, как ребенок. Это должны добавить мы, и тогда они составят с нами одно единое целое. А потом в них проявится решимот, духовные искры, постижению Творца. И тогда возникнет огромная масса людей, которая вызовет высший свет, несоизмеримо больше, чем можем вызвать мы. Из второго урока Конгресса в Сочи. 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
О самом себе невозможно позаботиться. Вопрос. Как достигается простая вера? Ответ. Простая вера – это абсолютная отдача, хафец хесед, при которой я пытаюсь освободиться от всех прагматичных мыслей, когда думаю о товарищах и группе, а существовать только для того, чтобы привести к нашему соединению. Первый этап – это достижение хотя бы минимальной степени поручительства в группе. Мы начинаем осознавать, что над нами все время работают всевозможные силы. Все они, разумеется, приходят прямо от Творца и пытаются нас разобщить, помешать соединиться, отвлечь нас от мыслей о высшей силе, о соединении, единстве, цели творения, наших обязанностях. Эти силы приходят непрерывно, во всевозможных формах, с разных направлений и запутывают нас, притупляют остроту наших ощущений. Мы не в силах им сопротивляться, если только в группе не будет общего духа, который поможет нам выстоять. Поэтому сказано, да поможет человек ближнему. Это наша обязанность. Иначе будут проходить дни за днями, все будет меняться, но человек останется прежним. Поэтому каждый должен поддерживать остальных и заботиться о них, чтобы они позаботились о нем. А о самом себе он не может позаботиться, поскольку эти силы работают над каждым, давят на него со всех сторон и пытаются оторвать от других, заставляя переживать о самом себе. Как только он сосредотачивается над самом себе, его очень легко оторвать от цели творения. Ведь истинная цель творения находится в соединении между всеми. Поэтому нечистые намерения, клипот, это не те мысли, которые отделяют человека от Творца. О Творце все в мире готовы думать, кричать ему, ехать в святые места молиться. С этим у человека нет никаких проблем. Цель заключается в единстве, соединении. Пока человек держится за нее, с ним все в порядке. Но как только он отрывается от такой формы соединения, то перестает представлять опасность для клипот, и они оставляют его. В одиночку он может учиться, получать знания. Это не мешает эгоистическим силам. Они разрешают ему педантично исполнять все заповеди. Все, кроме соединения, кроме любви к ближнему, как самому себе. А все остальное им не мешает, даже наоборот. Ведь если у него нет намерения продвигаться к любви к ближнему, то все остальные действия тянут его в противоположном направлении. Поэтому, когда в человеке пробуждается точка в сердце, так важно знать, как реализовать свою свободу выбора. Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит: «Выбери ее». И это то, что человек должен сделать, то есть понять, что реализация решимо состоит только в соединении. Из подготовки к уроку 15 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Перевод методики на практические рельсы. Вопрос. Если даже Бальсуламу не удалось убедить народ, то как же мы сможем это сделать? Ответ. Ну что же, ни Бальсуламу не удалось убедить народ, ни Моше, ни Раби Шиману, ни Раби Акива, а тебе удастся. Каждый человек должен сказать себе, что весь мир зависит от него. Если бы я думал, что наши старания бесполезны, то не выходил бы из своего дома и занимался бы кабалой в одиночестве. Но разве можно позволить себе оставить мир без помощи? Вопрос. Почему у нас должно получиться то, что у других не получилось? Ответ. Мы живем в другое время и в другом поколении. Мы получили в свои руки все, что подготовили для нас великие каббалисты прошлого, и приблизили эту методику к каждому человеку. Теперь нужно только продолжать, и особенно сейчас. Только в последний год мы начали выходить к народу. До этого мы распространяли сведения о науке каббала и привлекали к ней тех, у кого проснулось такое стремление, то есть точка в сердце. Но сейчас ни один человек не может остаться вне круга. Все обязаны в него включиться. Это пока лишь самое начало. Мы еще не знаем, как организовать, чтобы весь народ заново получил образование. В какой форме нужно это сделать, чтобы избежать плохого развития событий и достичь добра. Все это выясняется прямо сейчас. Баальсулам писал свою газету перед войной. Кто тогда мог его услышать? Но сегодня, после стольких пережитых ударов и бед, люди стали умнее. А кроме того, весь мир охвачен общим кризисом. Не осталось ничего святого. Нет людей, готовых бескорыстно отстаивать свои принципы. Ощущается упадок во всем, беспомощность, непрекращающаяся угроза, растущий антисемитизм. Все это освобождает место для истинной методики и позволяет человеку к ней прислушаться. И сама методика становится доступнее. Видно, что она основана на законах природы и рациональных вещах, а не на каких-то верованиях и мистике. Все это вполне соответствует здравому смыслу. Методика развивается по мере нашего соединения между собой. Это мы развиваем методику. Невозможно сравнить то, что имеется у нас сегодня, с тем, что мы получили от Рабаша и Баальсулама. Мы получили их статьи, письма, учение 10 сферот и книгу Зоар. И это все. Но сегодня мы все вместе, ученики по всему миру, работая с внешней публикой и между собой, перемололи все эти материалы, словно в мясорубке, и вывели из этого практическую методику исправления. Конечно, мы не изобретали ее заново, но мы начали ее понимать, принимать ее у Баальсулама и Рабаша и переводить на практические рельсы. Этого не было прежде. А что будет завтра, я не знаю. И так должно быть. Я вижу перспективу далеко вперед, но не могу сказать, что случится на завтра. Ведь нам нужно создавать эту методику на практике. Теоретически мне все известно, но практически она рождается заново каждый день. Сегодня мы строим завтрашнюю ступень. И посмотрите, как мы продвинулись. Иногда мы сталкиваемся с такими трудностями, что чувствуем свою беспомощность и сомневаемся, как лучше организовать семинар и привлечь людей, какие вопросы обсудить, будут ли люди готовы к такой форме или нет, как рассказать им о необходимости соединения. Мы ищем пути и ищем их внутри себя, ведь пока не имеем всех ответов. Вроде бы мы заботимся о других, но по сути мы меняем самих себя. И так день ото дня, таков путь. Только в такой форме возможно продвижение. Из урока по газете «Народ» 20 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Блокадники. Баальсулам, газета «Народ». Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех – это народное самосознание. Иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. 2000 лет назад мы сознавали себя единым народом, поскольку все были как один человек с одним сердцем. Это и есть народ Израиля. Он не существует вне единения. Сегодня же мы не объединяемся, а кучкуемся, грудимся, как овцы перед волками, готовыми их сожрать. Внешне мы похожи на народ, однако в действительности таковым не являемся. И в этом наша главная и единственная проблема. Все остальные народы Творец поддерживает сам, давая им решемот и свята, притягивающиеся друг к другу. Так что государства выстраиваются естественным образом. Люди просто выполняют желание, данное свыше. Другое дело – еврейский народ. Мы должны отстраивать себя над своим эгоистическим желанием, вопреки ему. А между тем, мы эгоистичнее всех, поскольку прошли через разбиение. Как следствие, единство требует от нас тяжелой работы. Творец нам не благоволит, а предоставляет возможность, лишь возможность, объединиться. Он создает такие условия вовне, чтобы мы выполнили внутренние условия, единство поверх своего желания. Если мы это сделаем, нам будет хорошо, а если нет, плохо. В таком случае он выбросит нас с этой земли. Разумеется, если бы в других странах нам жилось хорошо, отсюда сбежали бы все. Однако Творец посылает нам несчастье по всему миру, и по безвыходности мы переезжаем сюда, в Израиль. А затем он устраивает нам беды уже здесь, насылая врагов и не оставляя возможностей для побега. В итоге ни одна страна и ни один народ не будет испытывать к нам ни малейшей симпатии. Все, весь мир станут нашими антиподами и не пожелают поддерживать с нами никаких связей. Мы останемся здесь, на этом клочке земли, в одиночестве, в изоляции, в блокаде, подобно защитникам древней крепости Масада, и ничего не сможем поделать. А если и это не поможет, Творец, как пишет Бальсулам, возможно, снова рассеет нас по миру. Так или иначе, учитывая наше текущее состояние, мы не заслуживаем того, чтобы жить на этой земле. А в сущности, нам вообще нет места на земном шаре, даже для кочевания. Как же быть? Мы как народ обязаны стать примером для всех народов. В этом плане тысячелетия, отделяющие нас от древнего Вавилона, ничего не изменили. Мы – та малая часть, которую Авраам выделил из вавилонян, чтобы привести ее к исправлению. В мере своего исправления она сможет повлиять на остальных вавилонян, стать светом для народов, и тогда весь Вавилон исправится, весь мир придет к желанному исправлению. Поэтому мы должны сначала объединиться по принципу, как один человек с одним сердцем. Это станет духовным зарождением, ибур. Затем настанет череда принципа «не делай другому того, что ненавистно тебе». Это уже вскармливание, иника, духовное детство, катнут. А затем мы достигнем любви к ближнему, как к себе, взрослого состояния, гадлут. Вот что на нас возложено, три ступени, которые всем нам необходимо пройти до конца исправления. И тогда мы станем учителями мира, что называется царством священнослужителей. Ну а сегодня мы будем наблюдать, как нелюбовь к нам день ото дня растет и ширится. Даже народы, ранее симпатизировавшие нам или сохранявшие нейтральность, все как один станут враждебны. Никто не захочет торговать и вообще иметь с нами дело ни в чем. Тогда-то мы и почувствуем себя блокадниками ужасной изоляции от мира. Если мы не изменимся согласно законам природы или законам Творца, которые сейчас опускаются в мир, таким будет наше будущее, пока не наступит война Гога и Магога. В сущности, она идет и сейчас, но перед нами маячит ее внешняя фаза. И все потому, что мы в своем упрямстве не желаем исправляться, тем самым вызывая соответствующее действие непреложных законов. Вопрос. Помогут ли нам семинары, которые мы проводим в массах? Ответ. Если мы сближаем людские сердца, хоть немного смягчаем их, то сразу же берем другое направление. Главное здесь изменить полярность с минуса на плюс. Иначе говоря, от взаимного отторжения обратить людей еще не на единство, но на устремление к нему, чтобы по крайней мере они признали, единство действительно может стать спасением. Тем самым мы сменяем вектор, разворачиваемся на 180 градусов, что уже очень много, Ведь тогда свет оказывает на нас уже позитивное воздействие. Вопрос. К чему же должны привести народ круглые столы? Ответ. Полагаю, благодаря работе с теми частями народа, которые готовы нас услышать, мы изменим отношение людей друг к другу. Ведь все в народе Израиля должны быть не просто поручителями, а братьями. И не в беде, а в радости. Тогда мы воочию увидим, что в единстве заключена сила, меняющая все. Меняющая до такой степени, что не придется даже принимать в Кнессете новые законы. Ведь по Торе нам не нужен царь со своей свитой. В духовном царстве власть принадлежит народу. И так это было когда-то. Только так и можно управлять страной. Через равное соединение между всеми на одном уровне, без перепада высоты. Тогда в дело вступают особые силы. Будем же надеяться, что мы быстро ощутим и изучим их. Из урока по газете «Народ» 23 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Духовная конституция. Бальсулам, газета «Народ». Объединение, вызванное внешним фактором, отнюдь не является народным. В этом еврейский народ похож на массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не превращает их в спаянное тело. Кто полагает, что мы можем консолидировать народ и отстраивать страну по обычному шаблону, тот ошибается до такой степени, что это граничит с глупостью. Не понимая нашу природу, он думает, что мы можем действовать подобно другим народам, которые возвращались домой после насильственного переселения, как, например, в сталинские времена. Действительно, народы-изгнанники возвращались и заново налаживали свою жизнь. Но у нас так не получится, ведь мы утратили свой изначальный корень. Когда-то мы были едины, когда-то мы были друг другу братьями. Не братьями по несчастью, как сегодня, а братьями по взаимной отдаче. Изначально Авраам собрал со всех концов Вавилона и сплотил тех людей, которые были готовы пойти вместе с ним к сплочению, вопреки всему остальному человечеству. Единство, данное Авраамом, было укреплено впоследствии у горы Синай, когда беглецы из Египта стали как один человек с одним сердцем и получили Тору. Но затем эта общность разбилась, и вместо любви возникла беспричинная ненависть, следствием которой стало изгнание. Причем ненависть эта отчасти передалась и народам мира. Так вот, сегодня мы не способны возродиться в качестве народа и государства без исправления каждого в отдельности и общего исправления между нами. Без этого здесь функционирует лишь некое искусственное образование, плод деятельности группы людей, не соответствующий ни законам высшей природы, ни законам низшей природы. Мы не в силах выстроить что-либо согласно законам этого мира, поскольку исконно к нему не относимся, а отстраиваться согласно высшим законам не можем, так как еще не подключились к высшей ступени. В результате мы не здесь и не там, ни одно и ни другое. Неудивительно, что мы всегда казались столь странными, чужими в этом мире. И 66 лет существования государства Израиль ни о чем не говорят. Я констатирую это вовсе не с антисионистских позиций, а с позиций духовных. Мы, несомненно, утратили силу единства, которая всем прочим народам, естественно, присуща на уровне этого мира. Для нас это была духовная сила, объединявшая нас. Поэтому теперь мы не народ, а наша нынешняя консолидация не государство, до тех пор, пока мы не поймем, не согласимся с тем, что у нас есть лишь одна простая конституция – принцип любви к ближнему, как к себе, поручительство, позволяющее быть как один человек с одним сердцем. Никакого другого законодательства у нас нет. И если мы будем следовать ему, соблюдать это условие, тогда сможем воссоздать и народ, и страну. Нам необходимо выстраивать свою жизнь по этой конституции. Ведь она не высосана из пальца. Мы получили ее свыше. И в этом ее отличие от красивых слов, которые можно найти в основном законе любой страны. Разумеется, не сразу, а постепенно мы должны реализовывать этот закон, водворять духовную жизнь на земле, а также быть светом для народов со всем, что отсюда следует. Да, это тяжелая работа, но иначе никак. Иначе мы способны быть максимум собратьями по несчастью, подобно орехам в мешке, и ничего лучшего с нами не случится. Такова ситуация на сегодня, и, возможно, она продлится еще несколько лет, пока не произойдет одно из двух. Или мы осуществим исправление, или не сможем ее больше выносить. Из урока по газете «Народ» 23 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Многодетная мать с миллиардом детей. Вопрос. Чему я должен научиться на опыте вчерашнего дня? Ответ. Я должен увидеть, что вчера был в плохих отношениях с другими, и какой ущерб нанес этим себе. Без осознания зла не может быть доброго продолжения. Я должен увидеть, как своим близоруким эгоизмом нанес вред себе самому. Ведь я повредил другим, не почувствовав, что мы с ними одно тело. Отныне и далее я решаю, что буду нести только добро, как себе, так и всем остальным. Как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Я достигаю осознания зла своей эгоистической природы и решаю подняться над ней. Так я поднимаюсь над собой и перехожу в других, то есть включаю в себя желание ближнего, который становится мне так же важен, как я сам. Словно мать, которая чувствует младенца и живет в нем. Такого же состояния нам нужно достичь и начать жить в других. В такой форме я приближаюсь к понятию вечности, поднимаясь выше времени. Вопрос. Если я вижу, что вчера вел себя эгоистично по отношению к другим, то как мне не грызть себя за это? Ответ. Но я вижу, что это от меня не зависело. Это не моя вина. Я таким создан от природы, с желанием насладиться. Реплика. Но каждый может так сказать: я не виноват, такова моя природа. Ответ. Тут весь вопрос в том, согласен ли я с этой природой или нет. Если я выясняю это в результате правильного образования, методики объединения, то понимаю, что это сделано нарочно, чтобы я захотел измениться. С помощью разных действий я должен включиться в ближнего так, чтобы мое и его желание стали одним желанием. Мы как будто живем в одной тарелке. Нет никакой разницы между хорошо другому, хорошо мне, или плохо другому, плохо мне. Такого ощущения мне нужно достичь. Этим я изменяю прошлое, настоящее и будущее. Ведь включаю всю реальность, всех людей в одно желание. И все оно становится моим. В это человеческое желание включаются также желания неживой, растительной и животной природы. Выходит, что все мироздание – это я. Тогда я начинаю раскрывать, что жизнь вечна и нет времени. Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть лишь постоянное, все более сильное включение во всех остальных. Это уже совсем другое время, как смена состояния все более глубокого включения и все более полного ощущения жизни. Я вижу, что могу раскрыть свое желание бесконечно за счет своего соединения с остальными и наслаждаться со всеми вместе и за всех, словно мать, у которой есть миллиарды детей, и всех она может наполнить. Из 353 беседы о новой жизни. 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Познать вершину. Анна Ахматова. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Реплика. Чтобы достичь чего-то возвышенного, утонченного, тебе надо пройти в жизни все, и тогда лишь ты сможешь создать высокое произведение искусства. Если сам ты испачкался хорошенько, то из этой грязи способен познать вершину. Именно так происходит познание и возвышение, из раскрытия в себе всей низости и возвышения над ней. Только в Каббале это происходит еще не ради себя, а вопреки себе. Тайна тонких структур именно в той грязи, которую они должны в себе раскрыть и отмыть.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.